Нынешняя беседа, посвященная недельной главе Китовой, обсуждает такой известный, даже, наверное, знаменитый, постоянно цитируемый фрагмент из нашей недельной главы «Увещевание». Есть две главы, недельная глава Бехукейсей и недельная глава Китовой, где содержатся огромные разделы, действительно крупные фрагменты текста, переполненные разными негативными обещаниями, которыми Всевышний предостерегает евреев на тот случай, если они не будут соблюдать еврейский закон, не будут выполнять его волю. Насколько я понимаю, в этой беседе мы какие-то конкретные стихи обсуждать не будем, так прицельно, поэтому с Рашей мы сейчас, во всяком случае, пока это не понадобилось, исследовать какие-то отдельные конкретные места в голове не станем, а пойдем сначала беседы. 167-я страница. Вторая беседа на недельную голову Китовой. Алиф. «Ин мефарши атеир изми вуэ раз диньоним фон гэпэх аброхай биндра тейхохэшэ вэпраша сэйна зайн нитбэс тейхохэс ун воронэнген». Комментаторы Торы объясняют, Раши приводит некоторый список комментаторов. Ну, в общем, это такая достаточно популярная мысль, что моменты, противоположные благословению в нашей недельной главе, Рэбе всегда избирает назвать негативное от обратного, от позитива. То есть, вместо того, чтобы сказать проклятие, например, сказать обратное благословение. Так вот, обратные благословения фрагменты в нашей недельной главе, которые относятся к области увещевания Тейхоха, они представляют собой не только увещевание, то есть, вот предупреждение о том, что будет, предостережение на тему того, что же может произойти, если, мол, вы будете себя плохо вести. Что произойдет, как говорится в нашей недельной главе, а если не послушаетесь вы голоса Бога Всесильного вашего и так далее. Но это в том числе и пророчество относительно того, что должно произойти в будущем, и пророчества, которые осуществились большей частью. Вошёл Абарбанель и, выражаясь словами Абарбанеля, «Роуиши, нейдыши, аклолыши, нискелюби, парша, азейс, лой, боу, алдерх, юм, вегизум, лиавхит, ливаф, анашим», следует сделать так, чтобы люди знали, что те проклятия, которые упоминаются в нашей недельной главе, они представляют собой не запугивание, не художественные преувеличения, а там действительно среди проклятий есть такие, которые кажутся, ну, таким уж совсем выходящим за пределы, с какими-то запредельными уже ужасами совершенно, такими немножко надуманными даже. Там родители будут есть мясо своих детей. Так вот, это не запугивание, не преувеличения ужасов для того, чтобы застращать сердца человеческие. А волбоу беруберуах элейкин кадзишин лыгагит маши ие беахрисом кигин и кулам нискайму худу. А это такие вещи, которые вот с Божественным Святым Духом, они сообщают нам в Торе, что произойдет в дальнейшем. Ибо все они осуществились в результате, сбылись все эти предсказания на практике и так далее. Дипсуким фун паршас атихоха, реден бихлол вэгн демойныш аголус вэйфисху авэм бэхол амин геймер. Стихи в нашей недельной главе, которые относятся к области Тейхохи, вот этого увещевания, они говорят в общем плане о наказании и изгнании. И рассеет Бог, цитата, и рассеет Бог во все, среди всех народов и так далее. Он мифаршим зайн мивайр бифратиус, и комментаторы объясняют детально, в идеале ньоним фун гэпэх аброха зайн микуем геворн, каким образом, в чем, в каких обстоятельствах реализовались все вот эти вот предупреждения, обратные благословению, так сказать. Нохан хурбан байс шейник, после разрушения второго храма, голос Арвии, во время четвертого изгнания, «Одер эйх нохен хурбан байс ришен голос бовен вихуру», или также после разрушения первого храма, то есть в Вавилонском изгнании. «Эсэс мува нас дикавона витахлис фу фунди исуре а голос вихуру фундер тейхоха из ни цулиб хас вишолым никома ин идн одер стам цулиб маниш зайнзэй». И с другой стороны, это первая, значит, первая мысль, подытожим. Комментаторы, многие комментаторы сходятся в мысли о том, что сказанное среди проклятий представляет собой не только предупреждение, которое должно заострить внимание евреев на служении и объяснить им меру ответственности, в частности, сделать для них ясным, что мера ответственности очень высока за служение. То есть, если вы не будете служить Всевышнему, то с вами будут происходить разные ужасы. Но этот текст является также и пророческим текстом, и в большинстве, вернее, здесь Рэбе говорит вообще все сказанное в этом тексте, оно в конечном итоге осуществилось на протяжении изгнаний. Теперь вторая мысль. С другой стороны, понятно, что намерение и задача вот этих вот проблем бедствия изгнания, бедствий, которые несет в себе изгнание, тех ужасов, о которых говорит, ну а теперь мы знаем, что о которых пророчествует этот Эйхоха, направлено не, не дай бог, на отмщение евреям за то, что они плохо себя ведут, скажем, да, или даже на то, чтобы просто их наказать. Ну, наказать в смысле, вот, ну, чтобы была действительно ответственность. Такое так нельзя вот все отпустить на самотек. Делай, что хочешь, еврейская вольница. То есть, должна быть ответственность. Ответственность обуславливается, ответственность обеспечивается тем, что человек несет справедливое наказание за... За непослушание, короче говоря, за то, что он не следует уставу, закону и так далее. Так вот, в Торе, во взаимоотношениях между евреями и Всевышним, наказание, оно никогда не является просто, просто каким-то причинением боли для порядку. А уж тем более не является отмщением, мол, ах, вот вы как, значит, а вот я вам теперь покажу. Всевышний, как бы говорит евреям. Такого не бывает. Но ордосы злитейвосом лишен рашива акулы своей сурьми каменна схем, мацивина схем лифонов. Но все наказания Торы, они направлены каким-то образом на благо самих евреев. Как Раши обозначает эту идею в своем комментарии на недельную главу Ницовим, проклятия и бедствия, они вас ставят и устанавливают Ницовим, дают вам возможность быть устойчивыми, то есть они как закаляют вас, вот эти вот бедствия и так далее, они вас каким-то образом ставят пред Всевышним. Дарфмин Фарштейн, необходимо понять. Гемора говорит, арбоз, гемора зокт, гемора сука, сообщает. Арбоум исхарит алейх макошбуру шеброум. Четыре момента Всевышний раскаивается в том, что он их сотворил. Вэлухэн, что это за четыре момента? Голос Каздим, вавилонское изгнание, вэйшмэйлим и ишмэйлиты, вэйейцергора и злое начало еврея. В 13-й сноске Рэбе поясняет, лыгайши Каздим губэйкер голос бовелька едуа. Необходимо отметить, что Каздим, изгнание Каздимское, это в основном вавилонское изгнание, как известно, вэйшмэйлим бэмей голос арвии. А ишмаэлиты во время четвертого изгнания, оно же идомское изгнание, в котором мы находимся сейчас, заключительное изгнание, в этом изгнании ишмаэлиты сыграли свою негативную роль, скажем. И Рэбе цитирует Рамбана в таком-то месте. «Ой, вехо весен ехо, враг твой и ненавистник твой» – это намек, мол, на два народа. А что за два народа? Такой комментатор Левуш объясняет, что речь идет о Исаве и Ишмаэле, об потомках Эдома, Исава, и потомках Ишмаэля, что именно они чинят в заключительном изгнании наибольшие проблемы евреям. Фундем из Машма, отсюда понятно, а с голос из Ниткин Тойва Фаргидн. Отсюда понятно, что голос, ну, то есть, естественно, каждая цитата подобного толка, она нуждается, разумеется, в каком-то уточнении, в прояснении контекста, в прояснении содержания. Короче говоря, можем ее понять вообще неверно. Ну, здесь надо порассуждать на тему того, строго говоря, можно было бы порассуждать на тему того, что это значит, Всевышний раскаивается в том, что он сотворил, так не творил бы. Что-нибудь в этом духе. Но так или иначе, ну, по большому счету, что сообщает Гемора, то эти три момента являются крайне негативными. Отсюда понятно, продолжает Рэбе Фундем из Машма, отсюда понятно, а с голос из Ниткин Тойва Фарьидн, что голос – это недобрая вещь для евреев по определению. Ворум ойб голос волтмин зиги брахта тейлестейва. Потому что если бы изгнание приносило с собой какую-то пользу, возлулейдем дем голос волтмин нит гигат, что без изгнания было невозможно получить детейлестейва, вот эту самую пользу, фарвос из мизих мисхарет алзей, почему бы Всевышнему раскаиваться по этому поводу? Довольно нетривиальная мысль, значит, ну, неоднократно мы с вами проводили такое большое рассуждение относительно того, что от Всевышнего ничего, кроме добра, не исходит, поэтому лоик бобы акодрова бутруния эмбриейсов, Всевышний не причиняет своим творениям умышленного зла, вот такого зла ради зла, поэтому все, что происходит со временем, все несет в себе некоторую пользу. И от этого тезиса я ни на секунду не отказываюсь. Более того, дальше, очевидно, мы придем к примирению сейчас заявленной позиции с этим тезисом. Но пока что вот есть некоторое противоречие. И заявляли мы, ведя подобные рассуждения всегда, раз от Всевышнего ничего дурного не исходит, то есть зла ради зла от Всевышнего никогда не исходит, следовательно, те моменты, которые происходят в изгнании, и само изгнание, само по себе изгнание, это нечто, несущее в себе пользу. То есть, что значит пользу? Это значит, что подобно тому, как, скажем, там, подкидная доска, надо вначале, ну, такие примеры спускания ради поднятия, человеку вначале надо упасть вниз для того, чтобы подпрыгнуть очень высоко. Или человеку надо спустить обязательно, чтобы достать воду из колодца, ему вначале туда ведро надо кинуть, как будто бы выкинуть это ведро. Или для того, чтобы получить обильный урожай, надо вначале зерна закопать в землю, чтобы они там сгнили. И только тогда можно рассчитывать на большой урожай, если приложить усилия там, поливать посаженные зерна там, и так далее. Так вот, подобно этому, изгнание, которое сравнивается, кстати говоря, с посевом, вот, с получением, с таким, вот именно с такой ситуацией, когда бросают зерна в землю и вроде как закапывают в землю, чтобы они сгнили. Но это подразумевает какое-то поднятие, несопоставимое с предыдущей позицией впоследствии. Вот изгнание всегда рассматривалось нами как, такое подобие, как подобие такого посева, то есть нечто, ведущее через негатив к позитиву. Но... да, и, разумеется, имеется в виду, что иным образом этого позитива не достичь, потому что если бы можно было достичь той же самой пользы каким-то позитивным путем, минуя мучения там, и ужасы изгнания, то Всевышний, конечно бы, дал возможность евреям достичь этого именно таким образом. Голос только тогда оправдан, и только тогда может полагаться позитивом, если, минуя его мучения, невозможно достичь той великой пользы, которую несет в себе спускание евреев в изгнание. Но при этом, возвращаясь к цитате из Геморы Сука, которую мы процитировали выше, тогда возникает вопрос, а почему же тогда Всевышний раскаивается в том, что он, там, скажем, сотворил каздимское изгнание или сотворил ишмаэлитов, в смысле, в результате спустил евреев в эдомское изгнание и так далее. «Ин Ярушалми гефилме таки». Так вот, мы находим таки в Иерусалимском Талмуде. «Азазверт гебрахт, азазверт герехнт блойш лойша дворим, ун голос веавертнит дермонт». Что перечисляются три вещи, а голос сам по себе не перечисляется среди тех вещей, в которых Всевышний раскаялся. То есть, цитата, которая прозвучала выше, это цитата из Вавилонского Талмуда, и там говорится «голос каздим», то есть упоминается голос среди тех вещей, в которых Всевышний раскаивается. А вот в Иерусалимском Талмуде приводится аналогичная фраза, минуя слово «голос». То есть, очевидно, что он рассказывается в создании каздимцев. Я сейчас не полезу проверять. «Оберэсэс зэйр шверцу зоги, назмешум кушья анал, дендермонт недер юршалми голос». Но достаточно сложно сказать, что из-за того вопроса, который мы сформулировали, Иерусалимский Талмуд не упоминает изгнание. «У нас эндэми и замахлейки с цвишн дембавли мит нерушалми и мол». Заявить о том, что, мол, есть махлойки с расхождением между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом на эту тему. То есть, Вавилонский Талмуд считает, а Иерусалимский считает. что голос-то позитивная вещь. Цидер инин а голос гот инзих атаэлэс той одернит. То есть, есть ли, заложены ли в голосе позитивные какие-то моменты или нет. Ворм дишайла аналыз невиз нитнер бенегеа голос, поскольку данный вопрос, он касается не только изгнания, но рейх бенегеа цу андер драй пратим каздимыш мейлим вецер гора. С тем же успехом можно задать вопрос, который вот мы сформулировали начерно выше, применительно, не просто не в формулировке «голос каздим», «голос шмейлим», там, не применительно к изгнанию среди каких-то народов, а применительно к тому, почему Всевышний раскаивается. Ну, то есть, ну, то же самое можно задать, тот же вопрос можно задать просто по поводу перечисленных предметов. Скажем, почему Всевышний раскаивается в том, что создал Ецер Гора. Вот обычно мы объясняем, зачем Всевышний создал Ецер Гора, для того, чтобы обусловить возможность свободы выбора, для того, чтобы обеспечить возможность служения и так далее, вроде масса позитивных вещей. А почему же Всевышний раскаивается в этом? Очевидно, в этом нет той пользы, которую невозможно было бы получить, минуя данное начало. Ну, то есть, это такое местное уточнение. По поводу Вавилонского Талмуда мы задали вопрос, потому что слово «голос» фигурирует, а в Иерусалимском не фигурирует. Так может быть, это просто расхождение между мудрецами. Какие-то считают, что голос содержит в себе зерна полезные, а какие-то нет. Нет, потому что вряд ли так можно развести между собой, так можно определить причину разницы между вариантами изложения одного и того же тезиса в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, потому что тот же самый вопрос, он стоит и по поводу перечисляемых трех вещей помимо голоса. Каздимцы, Ишмаэлиты и Ецер Гора. Уве Ейсер, и в наибольшей степени Вибалда, Скол, Маши, Бора, Акош, Бору, Бейлом, Элой, Броя, Эла, Лихвейди. Поскольку Мишна заявляет нам, все, что сотворил Святой Благословен Он в мире его, он сотворил исключительно для славы своей. Рэба выделяет, разумеется, слово «все». То есть, все без исключения. Все, что происходит в мире, оно, следовательно, несет в себе некий элемент пользы для славы Всевышнего, по крайней мере. «Алс воздерейбиштер год башафник, мкол лейх каздимеш мейлим вецер гора». То есть, проще говоря, все, что створил Всевышний, включая каздимцев, ишмаэлитов, ецер гора, дурное начало, «зайн лихвойде», это все для, ради славы его, «вмейл тахлистейва», саму «и», раз для славы Всевышнего, следовательно, направлено на нечто доброе, на нечто правильное. Если так, то как можно сказать, ну хорошо, про голос в Иерусалимском Талмуде не упоминается, но как можно сказать, что Всевышний раскаивается в том, что он сотворил вавилонян и ишмаэлитов и Ецер Гора? Вот как переживает по этому поводу. Ну, то есть, если я правильно понимаю, в конечном итоге мы пришли к вопросу относительно, во всяком случае, такому, к исходному вопросу, к вопросу поводу для рассуждений относительно того, что говорится в Талмудах. Ну, больше претензий у нас к Вавилонскому Талмуду, меньше к Иерусалимскому, но принципиально вопрос один и тот же. Как это Всевышний раскаивается в том, что он создал? Ведь все, что он создал ради славы своей, то есть все должно по определению вроде как должно подразумевать какие-то позитивные следствия создания любого творения. Бейс. В ей шломеру вегдам дем клул аз афуши махлойке слой мавшинан. И необходимо сказать о предваримой дальнейшей рассуждения общим правилам. Дело в том, что во множестве мест, как мы с вами видим, даже вот на материале, на том недостаточно малом материале, с которым мы встречаемся на этих уроках, что мудрецы достаточно часто расходятся во мнениях, и устная Тора в большой мере занимается прояснением мнений мудрецов для того, чтобы выяснить, расходятся они таки во мнениях или нет. Дело в том, что высказывая вроде бы противоречащие друг другу вещи, мудрецы могут вовсе не расходиться во мнениях. Они могут не находиться в состоянии махлойкис, так называемого, там, это слово дальше нам пригодится, в состоянии спора. Они могут обсуждать, скажем, совершенно разные вещи. И нам только кажется, что они обсуждают одну и ту же вещь, и по поводу, и рассуждая об этой вещи, расходятся во мнениях. Они могут обсуждать совершенно разные ситуации. Скажем, один мудрец говорит, хлеб кошерный, другой говорит, хлеб не кошерный. Как это может быть? Они же вроде обсуждают хлеб, но дело в том, что хлеб, во-первых, бывает разный, и они могут обсуждать разные куски хлеба, изготовленные разными способами, содержащие разные ингредиенты и так далее. Один таки будет кошерный, другой не кошерный, и они не спорят друг с другом. Или они могут говорить о хлебе в разные периоды года. Один говорит о хлебе в обычное время, а другой о хлебе в Песах. И вот хамецовый хлеб в Песах, он будет не кошерен, а вне Песаха такой же хлеб будет кошерен. То есть, они могут, в зависимости, то есть, для того, чтобы понять, находятся мудрецы в противоречии или нет, для этого необходимо выяснить контекст их высказываний, понять, о чем они говорят, в каком, то есть, уточнить их позицию. И в большом ряде случаев мы увидим, что мудрецы не расходятся друг с другом, а, может быть, по-разному излагают одну и ту же мысль. Образом, который нам показался противоречивым, на самом деле это одно и то же, только высказанное разными словами. Или обсуждают разные ситуации, или еще чего-нибудь. И поскольку Тора абсолютно едина, расхождение между мудрецами, несмотря на то, что в ней «да» присутствуют, они обусловлены единственным фактором – сокрытием. То есть, если есть спор между мудрецами, то это порождается в общем неочевидностью абсолютного единства Торы. То когда у нас есть возможность примирить между собой мнения, то мы всегда должны иметь тенденцию к такому примирению. И во всяком случае противостоять тенденции расхождения во мнении, усиления расхождения во мнении. Вот, вот это правило мудрецы сформулировали как «афуши махлойкис лой мавшинан». То есть, махлойкис не усиливают, не провоцируют, не развивают, как бы. «Ой бэсэс нор дуан эфшорус айнцу лернен афилу бэдойхи». То есть, если есть возможность даже натянут, даже с натяжкой, даже каким-то вот таким вот не вполне устойчивым образом, скажем, проучить некий спор, а с досос ниткин плукса и прийти к выводу, что здесь нет расхождения, то тогда этот путь используется. Он всегда приоритетен будет, даже если он не так устойчив, как другой. То есть, и даже если напрашивается сказать, что мудрецы, скажем, расходятся между собой, но можно вот так вот немножко, постаравшись с натяжкой попробовать примирить их мнение, то всегда приоритетным будет вот этот вот путь примирения. «Лифизе из мистабер бениден зидан». И вот с точки зрения такого подхода мы можем сказать в нашем случае «Айн лена, азэсэс нитокин махлойкис цвишендем гулус, цвишендем бавли митн Иерушалми». Мы можем выучить, что в нашем случае нет расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. «Цидер эйбиштер из мисхарет эйв голус». Раскаивается ли он также по поводу изгнания? «Голус из нита захва воскунт митсан ацмей». Дело в том, что голус, изгнание, не является моментом, которое происходит само собой. «Но ралс мисубов он есер гор». Он является производным, вы думаете, вавилонян или ишмаэлитов? Таки нет. Он является производным, он является следствием функционирования Ецергора, дурного начала еврея. «Азмилозихм айнрейден фун Ецергора, он мефал дурхен минхатоим брэнктес голус мипней хатаену галину». То есть, каким образом порождается голос? Когда человек начинает диалог со своим Ецергора, и Ецергору удается его победить, там, утянуть в область греха, человек совершает грех, и тогда реализуется то, о чем мы в молитвах говорим «Мипней хатоину галину мерцейну». «Из-за грехов наших мы были изгнаны из земли нашей». «Веалпи зэй зойхладас Иерушалми вебалз эбештер из той эйф Ецергора». И по этой причине Также, по мнению Иерушалми, можно легко сказать, что также, по мнению Иерушалми, поскольку Иерушалми согласен, что Всевышний раскаивается в том, что он сотворил Ецергор, а Ецергор является прямой причиной изгнания. Не изгнание порождает Ецергор, а Ецергор порождает изгнание. «Изндем нихал дринин голос» получается, что в саму идею Ецергора включается идея изгнания. «Велхилизат яйцу афун Ецергора», который является производной от Ецергора. «Он вайлдер рушалми ретн йоним мербихлолус лигави бо бавли». И поскольку Иерусалимский Талмуд говорит более общим образом, нежели Вавилонский, и за зои эйхба нидан зидан, ну, в соответствии с нашими тоже достаточно частыми рассуждениями на тему принципиальной разницы между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, которые мудрецы описали как Вавилонский Талмуд – это «бе махшаким и ишивани», цитатой они описали Вавилонский Талмуд, стиль его подхода к закону, с цитатой «из Шираширим, с песни песней, в темноте посадил ты меня». То есть Вавилонский Талмуд – это вот работа с законом, как будто бы в темноте, как будто бы на ощупь, когда надо ощупать предмет со всех сторон, там, не знаю, облазить темную комнату, там, чтобы найти необходимый предмет, все уголки обследовать, там, пока ты найдешь, ударившись 10 раз об разные углы мебели, ты найдешь тот предмет, который там потерялся. Это Вавилонский Талмуд. А Иерусалимский Талмуд – это вот то, как человек описывает реальность, хорошо видимую им, абсолютно ясную для него, ясным языком, в 2-3 штриха он сразу... То есть, вот, когда человек заходит в светлую комнату, для того, чтобы найти потерянный предмет, ему не надо прилагать столько усилий. Но отсюда следует то, что Вавилонский Талмуд многократно более детализирует различные законодательные моменты, в частности, благодаря необходимости вот облазить всю комнату, то есть исследовать предмет с самых разных сторон, поскольку дело происходит во тьме. Так вот, поскольку Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд существенно более общо описывает ситуацию из Азой Эхбенедензидн, подобным образом также в нашем случае. Тилтер нитаз ойс деммисуба в голос. Он не выделяет, как бы не отделяет следствие, то есть изгнание в нашем случае, от причины, то есть от Ецергора. Ундермонт норди сиба Ецергор, называя только причину, то есть Ецергора. Машенкин бавли, что не так в Вавилонском Талмуде, а вот Сред Бифратиус, который занимается более детально той же самой темой, из мунах Ецергора в Неяцмей, для Вавилонского Талмуда Ецергора становится отдельной величиной. Он голос бифней ацмо, а голос вот сам по себе. Он досыс фарбутен митн клоуздикен хилук цвишен дем дера халимут фун Талмуд Бавли ундем Талмуд Ярушалми. И это связано с общим подходом, вероятно, зря я стал самостоятельно говорить на эту тему, между путем изучения Вавилонского Талмуда и Иерусалимского Талмуда бекам и хам и иньоним во множестве вопросов. В Иерусалимском Талмуде вопросы излагаются, вопросы аналогичные тем, которые разбираются в Вавилонском Талмуде. В Иерусалимском излагаются кратко и общо. И в противовес этому разбираются более пространно и более детально. Наоборот, вернее, более детально и более пространно в Вавилонском Талмуде. И попросту, уве паштус, издер там фундем хилук, причиной такого различия, совсем попросту, с точки зрения хронологической, являлось то, что лимута гемора шебе бовель, годзе гицегина ленгере цайт, но хасимас талмут Иерушалми, что изучение, которое привело к созданию Вавилонского Талмуда, продолжалось более долгое время, нежели изучение, которое привело к созданию Иерусалимского Талмуда. Дерхибов хасимас фафун Талмуд Бавли изгивен, ахар шехибе раби Йоханан гемор Иерушалмис бихмой меошона. Как говорит Рамбам в своем предисловии к практика Мишне Тейра, составление Вавилонского Талмуда продолжалось после того, как Раби Йоханан уже закончил полностью, сложился комплекс Иерусалимского Талмуда, продолжалось примерно еще 100 лет. 100 лет – немалый срок. Между прочим, я думаю, что не лишним будет подчеркнуть, что Вавилонский Талмуд, он связан с Вавилонским изгнанием, ну и, следовательно, с пребыванием в Вавилоне, то есть с каздимцами. Просто забавно такую параллель провести, не знаю, будет ли она использоваться дальше, но на всякий случай, а вдруг. «Азой аз Талмид ба Талмуд Бавли, изн гедр фун ба Басруин и габи Талмуд Иерушалми». Таким образом, Вавилонский Талмуд определяется как Басрои по отношению следующий, заключительный, после Иерусалимского Талмуда. «Воздосы сейнер фундитомим», что является одной из причин, «фарвоз алоха кибавли лигаби Ярушалми», для того, чтобы избиралось в случае расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом мнение именно Вавилонского Талмуда. «Вайлдихахомим фун Талмуд бавли мзэндик Басрои», потому что мудрецы Вавилонского Талмуда, будучи заключительными мудрецами, сейчас повторим эту идею, «Гобн гивуст вос эштейт нерушалми», они знали, что говорится в Иерусалимском Талмуде, «вос хасимос эйз гивен фриер», потому что Иерусалимский Талмуд был закончен раньше, и, следовательно, его решения уже были известны вавилонским мудрецам. Канал. «Из доха клола залоха кивасрови», и по этой причине законодательные решения Вавилонского Талмуда, они принимаются как ключевые в том случае, если есть расхождение между тем, что говорится в Вавилонском Талмуде, и в Иерусалимском. Именно потому, что именно согласно правилу, что принимается заключительное мнение. Есть общее правило, вот мы с вами выше сформулировали одно правило, наверное, более все-таки общее, касающееся подхода к расхождению между мудрецами вообще, что стараются всеми силами мудрецы, занимающиеся разрешением противоречий между мнениями там, мудрецов предшествующих поколений, всеми силами стремятся прийти к разрешению махлойкеса, к прояснению, к тому, чтобы увидеть в расхождении между мудрецами не спор прямой, не то, что один, значит, один одно говорит, а другой говорит другое, и вот они непримиримо спорят, а увидеть в этом, скажем, описание разных ситуаций. А сейчас мы видим, таких правил достаточно много. Правил, которые применяются, мудрецы сформировались у мудрецов в русле изучения, изучения Торы. Так вот, здесь мы сталкиваемся с другим правилом. Если у нас есть мнение, если у нас есть, скажем, какие-то кодексы, законодательные труды, и один из них предшествует, один из них следует за другим, был составлен просто хронологически позже другого, скажем, одним и тем же составителем, или в нашем случае одним и тем же, ну, равным по статусу, скажем, законодательным органом, то мы следуем в законодательных решениях второму труду. Выдающийся пример, скажем, Алтер Ребе в свой Шульхан Орух составлял, когда он был еще совсем молодым человеком. Некоторые разделы Шульхан Оруха он потом пересматривал и там, дополнял, исправлял. Таким образом, появились труды, которые в каком-то смысле альтернативны там, либо последующие редакции Шульхан Оруха. Ну, здесь совсем все понятно. Если у нас есть редакция более поздняя, то, разумеется, мы должны следовать законодательным решениям, которые относятся к этой более поздней редакции, потому что сам составитель, он пересмотрел свои решения там. А также труды альтернативные, скажем, в отношении там, Седер Бирхазанеанин. И есть несколько, короче говоря, трудов, аж три Шульхан Орух, и еще два таких обзора, составленные Алтер Ребе по поводу законов благословений. Ну вот, из них мы выбираем тот труд относительно благословений, который печатается в Сидуре, поскольку он является наиболее поздним из написанных Алтер Ребе трудов на эту тему. То есть именно эти законодательные решения мы рассматриваем как ключевые, а другие нужны нам только для того, чтобы понимать, там, не знаю, эволюцию мнения Алтер Ребе по этим вопросам, и там, технологию в совершении их выводов и так далее. Также и здесь, поскольку Вавилонский Талмуд на солидный срок, аж на 100 лет около того, был закончен позже, чем Иерусалимский, Вавилонский, чем Иерусалимский. По этой причине Вавилонский, являясь заключительным трудом, он рассматривается, как его законодательные решения рассматриваются как ключевые, те, от которых надо отталкиваться. «Ундерхилок свишен кадмой и унбасрой баштейте их индем». И разница между более ранним и более поздним источником в данном контексте заключается также в том, «возди басрой с зайнен мер мифарету мифареш виде кадмой» заключается также и в том, что более поздний законодательный источник, он рассматривает проблему более детально по отношению к более раннему. И если говорить таким большим таким порядком, то у нас есть, скажем, разные поколения в исследовании материала Торы, скажем, законодательного материала. У нас есть Мишна, за которой следует Гемора в рамках самого Талмуда. Так вот, язык Мишны «Дибур коцер выкойл иньоним рабим», выражаясь, опять же, словами Рамбама, да, в его предисловии, в том же самом предисловии, язык Мишны, который представляет собой краткие фразы, которые включают в себя множество идей, огромное количество информации, каждое слово подразумевает, он лошна гемора, и наш Петер Дикензман, и язык Геморы, которая была составлена, разумеется, позже, «Алдерэхзэ издэр миздэрхил гдэгэн гемора гуфа», подобно этому есть разница между геморами уже на уровне Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд. В самой геморе, гемора последующая, она более широка, более распространена, нежели предшествующая. Свишен дем фриердикен талмуд Иерушалми, между более ранним талмудом Иерусалимским, ундем шпедрдикен талмуд Бабли, и более поздним талмудом, то есть Вавилонским, мигайтайма зогдер Иерушалми, ног гимл дворим бихлолус, и еще и по этой причине Иерусалимский талмуд перечисляет вот эти три момента, каздимцы, иршмаилиты и ецергора. «Ундер бавлер мрехн дали дворим бифратиус». А у Вавилонском Талмуде получается из этого для нас здесь принципиально, что на самом деле голос, он подразумевается Ецергора. И поэтому в Иерусалимском Талмуде он не расписан отдельно, как голос, как отдельное начало, как отдельное звено, в котором раскаивается Всевышний, в сотворении которого раскаивается Всевышний. А в Вавилонском Талмуде, да, упоминается как отдельное звено. То есть, если подвести итог всех этих рассуждений, достаточно технических в данном случае, на мой взгляд, то, что у нас в сухом остатке получилось, что мы не можем никак сказать, что на самом деле Всевышний не раскаивается в произведении голоса, или, по крайней мере, есть мнение, и оно излагается в Иерусалимском Талмуде, что он в этом не раскаивается. На основе общих правил изучения Торы мы скорее будем склонны признать, что Иерусалимский Талмуд здесь полностью согласен с Вавилонским, и то, почему он не выписывает голос отдельно, а имеет его в виду как подразумевающееся, как начало подразумевающееся Ецер Гора, по той причине, что это более ранний источник, который описывает ту же самую идею в более общем ключе.